Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. «Пребывая всюду, Ты пребываешь и во мне, Боже, но пребывая всюду, более всего Ты избираешь сердце человеческое, ибо только оно одно жаждет любить Тебя и быть любимым Тобою. В то же самое время, находясь всюду и во мне, Ты остаешься единым и целым, без малейшего разделения или изменения». Входя в меня грешного, ты не уменьшаешься, а пребывая во мне, ты можешь находиться всюду, не расширяясь. Никто не может постичь тебя, лишь сердце человеческое может вместить постижение бесчисленных тайн твоих. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах, воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 27 по Пятидесятнице. Где же, как не на Афоне, почувствовать благодатное прикосновение Духа Божия? По этой узкой полоске земли ступали когда-то ноги Матери, воплотившегося Бога, и ее благословение до сих пор неотступно пребывает на Святой Горе. Здесь, начиная с IV века, не прекращается монашеская жизнь и молитва. Всего лишь 60 километров в длину, а сколько святынь сосредоточено на этом дивном полуострове? Сколько в каждом монастыре, в каждом скиту чудотворных икон и мощей величайших православных святых? Но еще больше здесь мощей безвестных афонских монахов, посвятивших Богу всю свою жизнь без остатка. Их тысячи, нет, их десятки, их сотни тысяч. Только в XI веке, например, в 180 афонских монастырях подвязалось более 50 тысяч монахов. 16 веков рождала эта земля совершенно особых, качественно новых людей. Через послушание, смирение и молитву происходило перерождение человека, его переход в новые качества, в новую тварь. Это было истинное духовное рождение свыше Духом Святым. Перерождалась душа. А что же происходило с плотью тех, кто всю свою жизнь посвятил стяжанию Духа Святого? Их тела и при жизни, и после смерти были и оставались источниками воды живой, источающими благодатные энергии Святого Духа. Вот почему даже сухие кости умерших праведников способны исцелять и передавать освящающую благодать Божию не только людям, но и всему окружающему пространству. Да разве только мощи, даже вещи, принадлежавшие святым, как и вещи апостола Петра, исцеляли болезни и воскрешали души? И не только вещи, но и сама эта земля, по которой эти люди ходили с молитвой, тоже освящалась. Постоянным призыванием имени Бога нашего Иисуса Христа эти праведники, подобно магниту, притягивали к земле нетварные энергии Святого Духа и тем самым как бы связывали небо и землю. Удивительно образно об этом говорил еще в XIX веке святитель Филарет Дроздов. Молитва веры есть духовный магнит, привлекающий благодатную и чудотворную силу. Сами праведники, умирая, отходили в горний мир, но благодатная связь между небом и тем местом, на котором они совершали свой подвиг, местом их молитвенных трудов оставалась. И если применить такое понятие, как намоленность, то, пожалуй, более намоленного места, чем Афонский полуостров, уже не сыщешь на земле. Этого не может не ощутить любой человек, в ком еще осталось хотя бы талика Божией благодати. Бог обнимает тебя и прижимает к себе, чтобы ты сделался подобным Ему, и чтобы то, что было два, стало одним. Его единого ты обретешь в себе. Постарайся же понять, что отныне находится внутри тебя: ум, сердце, тело, душа, небо. Все переплелось. Ты идешь по улице и видишь дом. Но если ты зайдешь в это здание и попытаешься посмотреть на него как бы снаружи, не сумеешь, как не сможешь хорошо разглядеть и что-либо другое, будучи погруженным внутрь его. Точно так происходит, когда ты пребываешь в Боге, а Бог в тебе. Находясь в Боге, мы ничего не можем понять. Разумные границы стираются. Единственное, что здесь существует, это Царство Бога. Тот, кто живет в дивной радости общения с Богом, имеет опыт сотрудничества с Ним, понимает, что земной конец есть ничто иное, как вечность и бесконечная беседа с Богом в ней. Беседа с Богом — это единение с Богом. Мы чувствуем, что Он живет в нас и вокруг нас. И тогда мы понимаем, что существуем не ради себя, что не осталось в нас больше ни помыслов, ни собственной воли, ни желания. Все исчезает. Бог становится огромным и наполняет нас, придя и встав прямо перед нами, не разбирая ничего вокруг. Мы оказываемся под Его сенью. При беседе с Богом, при единении с Ним ты испытываешь страх, подобный тому, что чувствовал бы перед спящим львом, затем перед львом проснувшимся. Мурашки пробегают по коже. Чем ближе к Богу, тем страшнее, и когда в конце концов Он уже совсем близко, твой страх переходит все границы, и нельзя различить, жив ты или мертв. В действительности ты уже умер. А то единственное, что теперь существует, это Он, архимандрит Эмилиан Вафидис. духовное состояние разделяется на три чина и, соответственно, действует благодать в человеке. Всякая готовность к духовному — все это принадлежит благодати. Она тайно все совершает. Так вот, эта благодать, когда понуждаешь себя, остается с тобой определенные годы. Первая благодать называется чувство действия, и она очистительная, очищает человека, побуждает к покаянию. Другая благодать называется просвещающая. Ее принимает человек свет видения, возводится в созерцание Бога. Не свет, не представление, не образы, а озарение ума, чистота помыслов и глубина понятий. Чтобы это пришло, умолящегося должны быть совершенное безмолвие и непрелестный наставник. И третье состояние осенения благодатью — это после всего того, что было, благодать совершенства, которое есть дар великий. На три чина разделяется благодать — очистительная, просветительная и благодать совершенства. На три и житие — по естеству, сверхъестества и против естества. По этим трем чинам человек поднимается и опускается. Три и великие дары, которые получает человек — созерцание, любовь и бесстрастие. Старец Иосиф Исихаст. Когда благодать действует в душе молящегося, тогда преизливается любовь Божия так, что и не может человек удержать того, что чувствует. Потом обращается любовь эта к миру и к человеку, который молящийся любит настолько, что сам желает взять на себя всю человеческую боль и несчастье, чтобы освободить от них других, и вообще сострадает каждой скорби и тесноте, и даже самим бессловесным животным, так что и плачет, когда думает об их страданиях. Это свойства любви, но они приходят от молитвы, поэтому и преуспевающие молитвы не перестают молиться за мир. Им принадлежит и продление жизни мира, как бы это ни казалось странным и дерзким. И знайте, что когда они исчезнут, тогда придет конец мира сего. Старец Иосиф Исихаст. Человеческим родом бесы, наше собственное естество и привычка. Все вне этого другой войны не существует. Так вот, если удалишь беса, который мучает все человечество, тогда мы все будем хорошими. Вот кому ты должен приписать несправедливость, его ненавидеть, его осуждать и до конца иметь его врагом? Другой враг — как мы сказали, это естество, которое, как только человек познает мир, сопротивляется закону духа и требует всего, что на погибель душе. Вот и другой враг, который достоин ненависти до конца твоих дней. Его ты должен судить и осуждать. Есть у нас вдобавок и третий враг, привычка, который, поскольку мы привыкаем делать всякого вида зло, становится для нас навыком, занимает место второй натуры и содержит грех как закон. И таким же образом требует равной борьбы, чтобы приняли мы божественные и изменения и избавление. Итак, вот и третий враг, который достоин совершенной ненависти. Если хочешь, чтобы твой ближний во всем был хорошим, как это тебе нравится, отдели от него этих трех врагов благодатью, которой обладаешь. Вот что справедливость, если хочешь ее найти, совершай молитву Богу, чтобы Он его избавил от этих врагов, и тогда будет у вас согласие. В трех составных, которые формируют человека, душе, теле и окружающей среде, находится окопавшийся и вооруженный до зубов враг. Он не пропускает подходящего случая подавить или испытать веру человека. Дьявол в зависимости от обстоятельств нападает и противится нашим собственным решениям. Но главнейшая его цель – поразить веру в человека и опозорить его, сделав предателем и скептиком. Если это удастся, то он отбивает и усердие с ревностью. Вся война из-за веры, но и вера все содержит. Если поколеблется вера, то все пошатнется и прорвется линия фронта. Человек должен стоять как мишень и ожидать, откуда его ударит враг, и сразу повернуть оружие в то место, и до конца дней не ждать покоя, даже если Господь и дает его много раз. Он не должен ослаблять надзор, а должен непрестанно бдить, как воин в час сражения. Ибо одно мгновение стоит столького и приносит душе такую пользу, какую не приносит целый год. Также и вред, если человек ослабит внимание. Старец Иосиф Исихаст. Вы жалуетесь на горькую судьбу своей племянницы, пишете, что ее страдания необъяснимы для вас. Ее муж-чиновник заразился постыдной болезнью и умер в больнице для душевнобольных. Она заразилась от своего мужа и теперь тоже попала в сумасшедший дом. Вы, зная ее как благородную и благочестивую женщину, удивляетесь, как всеведущий Господь мог попустить такой брак. И вообще такие жестокие страдания невинному существу, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Если ваша родственница действительно благочестива и добра, тогда, конечно, она страдает безвинно. Тогда, возможно, следует искать причину в грехе ее родителей, ибо сказал Всевышний, что прощает вину и преступление и грех, но не оставляет без наказания, наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Вы на это ответите так, как обычно говорят, но почему же дети страдают за грехи родителей? Спрошу я вас, а как бы иначе? Господь остановил людей от греха, если бы не переносил наказание за грехи родителей на детей. И наш народ по опыту знает, что дети страдают за грехи родителей. Поэтому так часто звучит предостережение тем, кто собирается лжесвидетельствовать или сделать какое-то зло, подумай о детях. этот библейский опыт закреплен и в обычном человеческом законодательстве, в том смысле, что дети лишаются имущества за преступления родителей, страдает репутация в обществе и не только детей, но и внуков, и правнуков. Недавно произошел такой случай. Один человек хотел обручиться с девушкой. Но когда узнал, что ее отец сидел в тюрьме, отменил помолвку. Но не следует отчаиваться из-за этого, ибо ни в чем нет слепой фатальности. Милостивый Господь может пресечь наказание на ребенке, если он истинно покается и возопит к нему, к Отцу Небесному, о прощении. Мать святого Фанурия была злой женщиной, но наказание не постигло сына за грехи матери. Не только не постигло наказание, но стал он святым, ибо постоянно молился за мать. Молитесь и вы за родителей вашей родственницы. Когда Господь прощает умерших грешников, тогда их грехи не ложатся на плечи потомков. В этом и заключается смысл церковных молитв за умерших, чтобы Господь простил их грехи и чтобы наказание не пало на их детей. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в нынешнюю субботу, 13 декабря по старому стилю, 30 ноября, память святого апостола Андрея Первозванного, который, оставив все, последовал за Христом, всю жизнь свою посвятил служению Ему и, наконец, за дело Его окончил жизнь свою на кресте и тем заслужил участие в божественной славе своего Господа и уготовал себе престол в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Основой преданий о посещении русской земли апостолом Андреем является восходящее к первой половине III века свидетельство Оригена, скончавшегося в 254 году о Скифии, как об апостольском уделе святого Андрея, доставшимся ему по жребию для проповеди веры Христовой. Уже в XI веке почитание апостола Андрея на Руси получило значительное распространение. Так, в 1030 году младший сын князя Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич был крещен с именем Андрей. В 1086 году он основал в Киеве Андреевский Янчин монастырь. В это же время память апостола Андрея была внесена во все виды русских календарей и так далее. Следствием пребывания апостола Андрея на северо-западных русских землях стало его особенное почитание в этих местах, существовавшее еще во времена Новгородской республики. В конце XI века святой князь Всеволод Ярославич построил в Новгороде первый храм во имя святого Андрея Первозванного. В 1417 году, вероятно, на месте этого храма на Щитной улице в Плотницком конце была возведена новая церковь апостола Андрея с пределами Зосимы и Савватия. В XVIII веке Андреевская церковь на Щитной улице была упразднена, но святыни из нее, в том числе храму и икону апостола, перенесли в устроенный тогда же предел святого Андрея в Никитской церкви Новгорода. Со времен святителя Макария, бывшего в 1526-42 годах архиепископом новгородским, местные новгородские предания о проповеди апостола Андрея в земле русской, дополняющие повесть временных лет, получили общероссийскую известность. Такие сказания содержит Степенная книга 1560-63 году. В ней говорится, что, придя в землю славян, апостол проповедовал Слово Божие, водрузил и оставил свой жезл в Весе, нарицаемой Грузине, где позднее была поставлена церковь во имя святого Андрея. Отсюда по реке Волхов, Ладожскому озеру и Неве он отправился в Варяги, затем в Рим и Царьград, Константинополь. Повествование у святого апостола завершается словами «Сиибо», божественный апостол Андрея, первый благословивый землю нашу русскую и прообразивый нам святое крещение истинного благочестия. О жезле святого Андрея Первозванного, оставленном им в весе Грузине, подробнее говорится в житии новгородского святого преподобного Михаила Клопского, составленном по благословению архиепископа Макария в 1537 году в Новгороде боярским сыном Тучковым. В предисловии к житию говорится, что после крещения Руси на том месте, где же святый апостол жезл свой водрузил, храм во имя святаго апостола Андрея поставляется, и в нем бесценные и честное оное сокровище, многоцелебный жезл, полагается, о нем же много и неисповедимое сказуются чудеса, иже и до ныне всеми видим есть». Тогда же, скорее всего, было написано похвальное слово апостола Андрея Первозванного и о монастыре реком Грузино, известной в списках XVII века. В согласии с местными преданиями о пребывании апостола, его память особо почиталась в деревянинском новгородском монастыре, вотчиной которого с середины XIV века, предположительно с 1334 года, являлось село Грузино. Во второй половине XVI века было составлено сказание кратко о создании причестные обители боголепного преображения Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа на Валааме и отчасти повесть о преподобных святых отец той же обители начальник Сергия и Германа и о принесении святых мощей их, где говорится о посещении апостолом Андрея Валаама. Святой апостол Андрей есть первый архиепископ Константинопольский, патриарх Вселенский и апостол русский, и на Киевских горах стояли ноги его, и очи его Россию видели и уста благоволили, засвидетельствовал определением своим Киевский собор 1621 года. Со времени возникновения Санкт-Петербурга святой Андрей Первозванный стал одним из небесных покровителей города, так как в день основания северной столицы праздник Пресвятой Троицы 16-27 мая 1703 года Петр Великий заложил в основании крепости ковчег с частицей мощей апостола Андрея. Кроме того, святой Андрей Первозванный был родным братом апостола Петра, в честь которого назван город. Когда слуги хотели отвязать его от креста, то не могли прикоснуться к нему. Множество и других людей одни за другими старались отвязать его, однако не могли, потому что руки их приходили в омертвение. После сего святый Андрей воскликнул громким голосом: «Господи, Иисусе Христе. Не попусти мне быть святым, снятым со креста, на котором я повешен за имя Твое. Но прими меня, Учитель мой, которого я возлюбил, которого я познал, которого исповедую, которого желаю видеть, через которого я стал тем, что есть. Господи Иисусе Христе, прими дух мой с миром, ибо время уже мне прийти к Тебе и зреть Тебя, так сильно желаемого мною. Прими меня, Учитель благий, и не ранее повели мне быть снято со креста, как примешь дух мой». Когда он говорил это, его осиял свет с неба, как молния на виду у всех, и блистал вокруг его, так что для тленного человеческого ока невозможно было смотреть на него. Этот небесный свет сиял вокруг него с полчаса, и когда свет отступил, святой апостол испустил дух и отошел в блистание света, чтобы предстать Господу. Веровавшая во Христа Максимилла, женщина знатного происхождения, целомудренная и святой жизни, узнав, что святой Андрей отошел Господу, сняла с великою честью тело его и, помазав драгоценными ароматами, положила его в своем гробе, в котором имела быть похоронена сама. Эгиад, разгневавшись на народ, замышлял отомстить ему и открыто казнить восставших на него. Максимил уже он хотел оклеветать пред царем. Когда он помышлял об этом, внезапно напал на него бес, и, мучимый им, Эгиад умер посреди города. Когда сообщили об этом его брату Стратоклию, веровавшему во Христа, тот повелел предать его погребению, сам же не искал ничего из имени его, говоря: «Не дай мне, Господи мой Иисусе Христе, чтобы я прикоснулся к чему-либо из сокровищ моего брата, чтобы не оскверниться грехом его, ибо он, любя суетное имущество, осмелился умертвить апостола Господня». Это был последний день ноября в Ахайе, в городе Патры, где до сих пор по молитвам апостола подаются людям многие благодеяния. Страх был на всех, и не было никого, кто не веровал бы в Спаситель нашего Бога, хотящего всех спасти и привести в познание истины, которому слава во веки веков. Аминь. По прошествии многих лет мощи сего святого апостола Андрея были принесены мучеником Артемием в Константинополь по повелению великого царя Константина и положены вместе со святым евангелистом Лукою и со святым Тимофеем, учеником святого апостола Павла, в пресветлом апостольском храме внутри священного жертвенника. Молитвами апостола Твоего, Христе Божия, верных своих в православии утверди и спаси нас. Аминь. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, из святителя Дмитрия Ростовского, который повествовал о дне памяти святого апостола Андрея Первозванного из его краткого жития. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приходим к воскресному литургийному Евангелию недели 27 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не почитай, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, перед которым не были бы открыты два пути — путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода. Богатство может богача спасти, а может и погубить. Бедность может бедняка спасти, а может и погубить. И образованность может образованного спасти или погубить. И неученого неученость может спасти или погубить. И здорового здоровье может спасти или погубить. И больного болезнь может спасти или погубить. Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. Потому Христос и не заповедует юноше: «Войди в жизнь вечную». Но если же хочешь войти в жизнь вечную, и не заповедуй ему: «Будь совершенным». Но если хочешь быть совершенным, если хочешь, так говорит Господь свободным и разумным созданием. Бог хочет, чтобы все люди пошли правым путем и спаслись, но потому все-таки и путь погибели остается для людей открытым. Еще говорю вам, глаголит Господь наш Иисус Христос ученикам, чтобы дважды подчеркнуть, как трудно богатым войти в Царство Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Верблюдом называли не только животное, но и толстый канат, которым пристани привязывают корабли, чтобы ветер не отнес их от берега. Этот толстый канат Господь и имел в виду в данном случае. Итак, удобнее человеку и сей очень толстый канат продеть сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Почти таким образом невозможно, однако все-таки не невозможно, но весьма трудно. Это говорит тот, кто прекрасно осознает немощь человеческого естества и знает, как легко душе человеческой попасть в оковы богатства и неразрывно прилепиться к земле. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Почему изумляются ученики, когда они уже совершили то, чего не смог богатый юноша? Вот они оставили все и последовали за Христом. Премудрый Златоуст дивно сие объясняет: ученики боятся не за себя, но за других людей, среди которых велико число богатых. Таким образом, они изумляются страшным словам Христовым из чистого человеколюбия. Он посылает их в мир спасать людей. Как они смогут спасти такое количество живущих в мире богачей, если богатому человеку почти совсем невозможно войти в Царство? Это чувство жалости к людям сжимало тогда их души, и, движимые им, они и задают приведенный выше вопрос: «Кто же тогда может спастись?» Будто они более милостивы, чем Христос, будто они человеколюбивее Господа человеколюбца. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же Все возможно. Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу. А что не невозможно для людей, иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Никакое. И никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. А апостол Павел, который умер за себя, умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святаго может согреть сердце и самого богатого человека, и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасение. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения. Каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства, Он, всемогущий, может нас спасти. Но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему всретение. Он зовет нас и ждет, и Он радуется вместе со всеми Своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице. О, обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество, в сретение Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала: «Поздно, Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому Троице, единосущный, нераздельный, Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава ныне присно и во все времена и во веки веков. Аминь». Святитель Николай Сербский, архиепископ Жичский и Охридский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду 17 декабря по старому стилю 4 декабря, Святая Православная Церковь чествует память святой великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Святая великомученица Варвара родилась в греческой стране от богатого и славного сановника Диоскора, жителя города Илиополя. В то время, когда христиане терпели жестокие гонения от идолопоклонников, желая уберечь свою дочь от дурного сообщества, отец поселил ее в уединенной башне своего дома. Удаленная от всяких развлечений, юная Варвара стала присматриваться к природе. Пытливый ум ее спрашивал: кто же сотворил все то, что мы видим в мире? Размышляя, Варвара и сама собой дошла до мысли, что Творцом Вселенной может быть только существо высочайшее, во всем отличное от человека. Так получаясь, она познала Господа, Творца и Вседержителя. Когда отец ее, Диоскор, предложил ей выйти замуж, она решительно отказалась. Диоскор думал, что так говорит его дочь по своей привычке к уединению, и потому решился предоставить ей более свободный образ жизни. окружив ее для развлечения подругами. Но оказалось, что Варвара так укрепилась в мыслях о Божественном, что в своих беседах с подругами всегда вела речь о величии Создателя и суетности языческих богов. От некоторых своих подруг, тайных христианок, она в первый раз услышала о Спасителе и его учении. Ее чистое сердце с полной верою и преданностью приняло весть о спасении людей через страдания Христа. Вскоре отец ее уехал в далекую землю, и Варвара получила возможность в подробности узнать учение Христа от одного иерея. Служитель Церкви Христовой разъяснил все ее недоумения, преподал ей все нужные истины христианской веры и совершил над ней святое крещение. Возвратившийся из дальнего странствования, отец ее Диоскор нашел свою дочь, изменившуюся во всех словах и поступках. Варвара не разделяла уже более суеверия отца и отвергла идолов. Она веровала и прославляла неведомого Диоскору распятого Иисуса Христа. Когда Варвара отказалась возвратиться к прежним заблуждениям, то Диоскор предал ее на судилище, где ее подвергли мучительным пыткам. Но страдания за имя Христово не поколебали веры преданной Богу души, а только посрамили изуверство мучителей. Усеченная от руки отца своего мечом, святая Варвара взошла в небесные обители в сретении небесному жениху своему Христу. Что перед нами? Останки тела Варвары юной отроковицы, умученной, обезглавленной, которые лютость мучителей хотела бы обратить в ничто, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. И вот эти святые останки, вопреки всем известным законам природы касательно бренности естества человеческого, остаются целы и невредимы и составляют предмет поклонения для целых стран и народов. Не чудное ли зрелище? И давно ли началось такое торжество веры и добродетель над неверием и тиранством? 10-20 лет, нет, более полутора десятков веков. Когда подумаешь об этом, то невольно приходишь в благоговейное изумление, чего не пало и не сокрушилось в продолжении сего времени. Где те идолы, за непоклонение коим пострадала великомученица? Давно исчезли с лица земли так, что совершенно неизвестны места их стояния. Где те безумные властители, кои, ратуя за нечестие, реками проливали кровь невинных последователей веры Христовой? Их память погибла шумом. Все враждовавшие против истины истребились до конца, а истина, а святая вера, не только сама превозмогла над неверием и нечестием, но и последователей своих вознесла превыше всякого земного величества». В самом деле, какой царь или мудрец приемлет по смерти свои продолжения стольких веков такое поклонение, какое приемлет святая Траковица, кои нетленные останки принадлежат взору нашему и составляют предмет настоящего торжества? Исход святой великомученицы из сего мира был пред лицом мира с оскорблением и бесчестием, но это оскорбление и бесчестие временные, а награда и слава вечны. Господь, видимо, приял себе, как всеплодие жертвенное, не только дух, но и самое тело ее, за него пострадавшее. Видимо, воцарился и в духе, и в плоти ее вовеки. Поэтому святые останки ее соделались не только сами нетленными, но стали источником нетления и жизни для всех с верой притекающих. Дабы все видели, как Господь венчает славой тех, кои верны Ему до смерти. А все это не новое ли побуждение для всех нас хранить твердо веру, не менять истины ни на что на свете, не жалеть, если то нужно для Бога и спасения, никакой жертвы самой жизни нашей. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. никогда спорили старцы, какая из добродетелей высшая – вера, надежда, терпение, пост или смирение. Святой Антоний сказал, что все они важны, но каждая из них нуждается в рассуждении, то есть в мудрости. Мудрость творит добро. Из 10 дев брачной чертог вошли только 5, имевших мудрость и рассуждение. Нужно читать, общаться с мудрыми. Сейчас много хороших молодых священников, умны, начитаны, но пока не мудры. Мудрость — уметь вовремя сказать и вовремя промолчать. Воздержание — признак мудрости. Мудрость нужна в деле спасения. Мудрость в смирении. В одном монастыре сказали братья: «Наши уста смердят от поста, псалтырь мы знаем наизусть, но что требует Бог, не имеем». То есть мудрого смирения, смиренно-мудрия. Мудрость в мире с ближним, мудрость во многом совете. Раньше неграмотные люди спасались советами мудрых, духовно опытных старцев. «Если имеешь мудрость, твори дело милосердия, давай милостыню с лаской и любовью». Мудрость в памяти смертной, в выборе друга, в общении с полезными людьми, в чтении священных книг с молитвой и смирением. Молитва царица, Слово Божие, Царь добродетели, мудрость в принятии скорби и болезни со смирением. Важно все делать с рассуждением. Если нет старцев, книгами святыми наставляйся. Совет с 2-3 разумными поможет найти правильное решение. Зло не примет мудрости, кротким дается благодать. Иногда знание в погибель человеку. Много знаем таких ученых, которые все знают об устройстве мира и Вселенной, а у своей души ничего. Всю жизнь учись мудрости. Не имей старца прозорливого, но опытного, и он научит, как избавиться от вечных мук и достигнуть блаженного спасения. Аминь, протоиерей Валентин Мардасов. Любовь — это основание и кровь той души, которая обладает ею, и душа эта имеет живущего в себе Бога любви и каждую секунду радуется светло. Нетруден прекрасный путь любви, и в любви нет ни упрека, ни скверны. Совесть свидетельствует, что душа имеет дерзновение к Богу. Когда же нет любви, тогда душа не имеет дерзновения в молитве, но как побежденная и немужественная не может поднять головы, ибо обличается в том, что не любит так, как возлюбил ее Бог, и приступает этим заповедь Божию. Если мы не любим брата, которого видим, то как возлюбим Бога, которого не видим? Имеющий истину любовь имеет Бога. Кто не имеет любви, в том нет Бога. Ты видел брата своего? Видел Бога. Спасение от ближнего твоего, говорят святые отцы. И архимандрит Ефрем Святогорец на этих последних поучениях, ценных словах мудрости мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.